Он воротился домой обескураженный, полный холодной злобы против барона Нусингена. Только этот наглый делец мог выдать тайну, хранимую Контансоном, Перадом и Курантеном. Старик обвинял банкира в желании, достигнув цели, уклониться от обещанного вознаграждения. Одной встречи для него было достаточно, чтобы разгадать коварство коварнейшего из банкиров. Он от всех отделается, даже от нас, но я отомщу, — говорил старик про себя. Я никогда ни о чем не просил Карантена, но я попрошу его помочь мне вытянуть все жилы из этого дурацкого толстосума, проклятый барон. Ты еще узнаешь, с кем связался, когда в одно прекрасное утро увидишь свою дочь обесчещенной. Но любит ли он свою дочь? В этот вечер после катастрофы, уничтожившей все надежды Перада, он, казалось, постарел лет на 10. Беседуя со своим другом Курантеном, он выложил ему все свои жалобы, обливаясь слезами и исторгнутыми мыслью о печальном будущем, которое он уготовил своей дочери, своему идолу, своей жемчужине, своей жертве вечерней. «Мы расследуем, в чем тут дело», — сказал ему Курантен. «Прежде всего надо узнать, правда ли, что донес на тебя барон. Осмотрительно ли мы поступили, понадеявшись на Гондревилля? Этот старый умник чересчур многим нам обязан, чтобы не попытаться нас съесть. Я прикажу также следить за его зятем Келлером. Он невежда в политике и чрезвычайно способен впутаться в какой-нибудь заговор, направленный к свержению старшей ветви в пользу младшей. Завтра я узнаю, что творится у Нусингенов, видел ли барон свою возлюбленную, и кто это так ловко натянул нам нос. Не унывай. Начнем с того, что префект долго не удержится. Время чревато революциями, а революция для нас, что мутная вода, в ней и рыбку ловить. С улицы послышался особый свист. — Вот и Контансон, — сказал Перат, поставив на подоконник свечу. И дело касается меня лично. Минутой позже верный Контансон предстал перед двумя карликами от полиции, которых он почитал великанами. — Что случилось? — спросил Курантен. — Есть новости. Выхожу я из 113-го, где проигрался в пух. В галереях Пале-Рояля в 113-м помещении находился игорный зал. Кого же я вижу, сойдя с галереи? Жоржа. Барон его прогнал. Он подозревает, что Жорж — сыщик. «Вот действие моей невольной улыбки», — сказал Перат. «О, сколько я видел несчастий, причиненных улыбками», — заметил Курантен. «Не считая тех, что причиняют ударом хлыста», — сказал Перат, намекая на дело Семеза. «Смотрите, темное дело». «Однако ж, Контансон, что случилось?» «А вот что», — продолжал Контансон. «Я развязал Жоржу язык, позволив угостить себя рюмочками всех цветов, и он охмелел. Что касается меня, то я, должно быть, что-то вроде перегонного куба. Итак, наш барон, напичкавшись султанскими лепешками, побывал на улице Тедбу. Он нашел там красавицу, о которой вы знаете. Но его ловко разыграли. Эта англичанка вовсе не его, не из Фесни. И он выложил 30 000 франков, чтобы подкупить горничную. Глупец! Воображает себя великим дельцом, потому что малые дела обделывает большими средствами. Переверните фразу, и вот вам задача, решение которой находит умный человек. Барон воротился в жалком состоянии. На следующий день Жорж, разыгрывая из себя добродетель, сказал своему господину: «Зачем сие прибегает к услугам людей, по которым веревка плачет? Ежели бы мсье пожелал обратиться к моей помощи, я нашел бы ему незнакомку, ведь тех примет, которые даны мне господином бароном, вполне для меня достаточно, я обшарю весь Париж». «Ступай», — сказал ему барон, — «я тебя щедро вознагражу». Жорж мне все это рассказал с самыми потешными подробностями. Но не знаешь, когда гром грянет. На другой день барон получает анонимное письмо, примерно такого содержания. Господин Нусинген умирает от любви к неизвестной женщине. Он уже истратил много денег попусту. Ежели он пожелает, то может нынче же увидеть свою любовь. Для этого ему лишь надо к полночи быть в конце моста Неи и, позволив надеть себе повязку на глаза, сесть в карету с гайдуком из Венсенского леса на запятках. Господин барон богат. Он может усомниться в чистоте наших намерений, поэтому мы не возражаем, если он возьмет с собой своего верного Жоржа. Никого, кроме них, в карете не будет. Барон вечером отправляется туда с Жоржем, ни слова Жоржу не говоря. Обоим завязывают глаза и на голову набрасывают покрывало. Барон узнал гайдука. Через 2 часа карета, которая несется, как карета Людовика XVIII, Господь да успокоит его душу, знал толк в полиции этот король, останавливается в лесу. С барона снимают повязку, и он видит в карете, остановившейся тут же, свою незнакомку, которая... Выть! И поминай, как звали. А карета привозит банкира с такой же скоростью, как Людовика XVIII, обратно к мосту Неи, где его ожидает собственная карета. В руках у Жоржа оказывается записка, гласящая: «Сколько билетов?» «По 1000 франков, господин барон, ассигнует на то, чтобы быть представленным незнакомке». Жорж передает записку барону, а барон, заподозрив Жоржа в сговоре либо со мной, либо с вами, господин Перат, выгоняет Жоржа. Ну и болван, банкир. Барону следовало выгнать Жоржа, но только после того, как он сам бы ночеваль с неизвестней. — Жорж видел женщину? — спросил Курантен. — Да, — сказал Контансон. — Ну, и какова она собой? — вскричал Перат. О, Жорж твердил только одно — истинное чудо красоты. «Нас разыгрывают плуты хитроумнее нас!» — воскликнул пират. «Эти мошенники дорого продадут барону свою женщину». «Я, мейнхер», — отвечал Контансон, — «потому-то, узнав, что вам устроили разнос в префектуре, я и заставил Жоржа проболтаться».
«Желал бы я узнать, кто меня одурачил», — сказал пират. «Мы поменялись бы с ним оружием».
«Нам надо уподобиться мокрицам», — сказал Контансон.
«Он прав», — сказал пират.
«Надо проскользнуть во все щели, подслушивать, выжидать».
«Мы изучим этот особняк», — согласился Курантен.
«А покуда мне тут делать нечего? Будь же благоразумен, пират. Мы должны по-прежнему повиноваться господину префекту».
«А господину Нусингену полезно отварить кровь», — заметил Контансон. «Слишком много у него тысячных билетов в венах».
«Однако ж в них было приданое Лидии», — шепнул пират Карантену.
— Контансон, пора спать. Пожелаем же нашему пираду ни пуха, ни пера, да?
— Сударь, — сказал Контансон Карантену, едва они переступили порог. — Какую забавную разменную операцию учинил бы наш старик? Каково? Выдать замуж дочь ценою
Каков сюжетик для примилой и назидательной пьесы под названием «Приданое девушки»? Ах, как здорово! Все вы созданы, вся ваша братья, какой тонкий слух у тебя, — сказал Корантен Контансону. Решительно природа вооружает все виды своих творений качествами, необходимыми для тех слуг, которых она ждет от них. Общество — это вторая природа. Чрезвычайно философское рассуждение, — воскликнул Контансон. Профессор развил бы из него целую теорию. — Будь начеку, — усмехнувшись, продолжал Курантен, шагавший по улице рядом с шпионом. — Примечай, как пойдут дела господина Нусингена с незнакомкой. В общих чертах. Мелочами не занимайся. — Поглядим, не запахнет ли жареным, — сказал Контансон. — Такой человек, как барон Нусинген, не может быть счастлив инкогнито, — продолжал Курантен. — К тому же нам, для которых люди лишь карты, не пристало позволить нас обыграть. — Черта с два! С таким же успехом может мечтать осужденный отрубить голову палачу, — вскричал Контансон. — Вечно у тебя на языке шуточка, — отвечал Курантен, не сдержав улыбки, обозначившиеся на этой гипсовой маске чуть заметными морщинками. Дело было чрезвычайно важное само по себе, независимо от последствий. Если не барон предал Перада, кому еще была нужда видеться с префектом полиции? Курантен должен был выяснить, нет ли среди его людей предателей. Ложась спать, он спрашивал себя о том же, о чем думал и передумывал Перат. Кто ходил жаловаться в префектуру? Чья любовница эта женщина? Таким образом, Жак Колен, Перат и Курантен, сами того не зная, шли навстречу друг другу. И несчастная Эстер, Нусинген и Люсиен были обречены вступить в начавшуюся уже борьбу, которой самолюбие, свойственное прислужникам полиции, должно было придать ужасающие формы. Благодаря ловкости Европы удалось расплатиться с самыми неотложными долгами из тех 60 000 долга, который тяготел над Эстер и Люсиеном. Доверие взаимодавцев нисколько не было нарушено. Люсиен и его соблазнитель получили некоторую передышку. Как два затравленных хищных зверя, они, полакав воды у края болота, могли опять рыскать дорогой опасностей, по которой сильный вел слабого либо к виселице, либо к славе. «Нынче, — сказал Карлос своему воспитаннику, — мы идем ва-банк. Но, по счастью, карты краплены, а понтеры — желторотые». В последнее время Люсьен, покорный наказу страшного наставника, усердно посещал госпожу де Серези. Это должно было отвести от Люсьена подозрение в том, что его любовница — продажная девка. Впрочем, в любовных утехах в увлекательной светской жизни он черпал забвение. Повинуясь мадемуазель Клотильде де Гранлье, он встречался с нею лишь в Булонском лесу и на Елисейских полях. На другой день после заключения Эстер в доме лесничего ее посетил ужасный и загадочный человек, угнетавший ее душу, и предложил ей подписать три вексельных бланка, на которых стояли зловещие слова: «Обязуюсь уплатить 60 000 франков на первом, обязуюсь уплатить 120 000 франков на втором, обязуюсь уплатить 120 000 франков на третьем, на 300 000 франков обязательств». Поставив слово «расписываюсь», вы даете обычную долговую расписку. Слова «обязуюсь уплатить» превращают ее в вексель и принуждают подписавшегося к платежу под страхом ареста. Эти слова навлекают на того, кто опрометчиво поставит под ними свою подпись, 5 лет тюрьмы, наказание, почти никогда не налагаемое судом исправительной полиции и применяемое уголовным судом лишь к злодеям. Закон об аресте за неуплату долгов — пережиток варварства, сочетающий глупость и драгоценное свойство быть бесполезным, поскольку плут и всегда вне пределов его досягаемости. Смотрите «Утраченные иллюзии». «Надо, — сказал испанец Эстер, — надо помочь Люсьену выпутаться из затруднения. Правда, у нас 60 тысяч долга, но, может, статься, эти 300 тысяч нас выручат». Карлос, пометив векселя задним числом, месяцев на 6 ранее, перевел их на Эстер, как на плательщика, от лица некоего человека, неоцененного по достоинству исправительной полицией, похождения которого, наделавшие в свое время немало шума, скоро забылись, заглушенные бурей Великой июльской симфонии 1830 года. Молодой человек, отважнейший из проходимцев, сын судебного исполнителя в Булоне, близ Парижа, носил имя Жорж-Мари де Турни. Отец, вынужденный около 1824 года продать свою должность при малоблагоприятных обстоятельствах, оставил сына без всяких средств, предварительно дав ему блестящее воспитание, на котором помешались мелкие буржуа. В 23 года молодой и блестящий питомец юридического факультета уже отрекся от отца, напечатав на визитных карточках свою фамилию следующим образом — Жорж де Этурни. Карточка сообщала его личности аромат аристократизма. Этот денди имел дерзость завести тельбюри, грума и часто посещал клубы. Все объяснялось просто. Наперсник содержанок. Он играл на бирже, располагая их средствами. В конце концов, он предстал перед судом исправительной полиции по обвинению в пользовании чересчур счастливыми картами. Сообщниками его были совращенные им молодые люди, его приверженцы, обязанные ему чем-либо, шалопаи того же разбора. Принужденный бежать, он пренебрег обязательством оплатить разницу на бирже. Весь Париж, Париж биржевых хищников, крупных промышленников, завсегдатаев клубов и бульваров, еще и теперь содрогаются при воспоминании об этом двойном мошенничестве. В дни своего великолепия Жорж де Турни, красавец собою, и, в общем, славный, малый, щедрый, как предводитель воровской шайки, покровительствовал Торпиль в продолжении нескольких месяцев. Лже-испанец основал свой расчет на коротких отношениях Эстер с прославленным мошенником, что нередко наблюдается среди женщин этого сорта. Жорж де Турни, честолюбец, осмелевший от успехов, взял под свою защиту человека, прибывшего из глубокой провинции обделывать дела в Париже и обласканного либеральной партией за то, что он мужественно переносил гонения во время борьбы прессы против правительства Карла X, свирепость которого умерилась при министерстве Мартиньяка. «Тогда-то и был помилован, господин Серизе». Этот ответственный редактор, прозванный «Отважный Серизе». И вот Серизе, якобы поддерживаемый верхами левый, основывает торговый дом, объединивший собою и коммерческое агентство, и банк, и комиссионную контору. В торговом мире это то же самое, что прислуга за все, как она именуется в объявлениях «Птит-афиш». Серезе был чрезвычайно счастлив связаться с Жоржем де Турни, который завершил его развитие. Эстер на основании анекдота о Нинон могли считать верной хранительницей части состояния Жоржа де Турни. Передаточная надпись на вексельном бланке, сделанная Жоржем де Турни, обратила Карлоса Эреру в обладателя ценностей собственного производства. Этот подлог становился совершенно безопасным с той минуты, когда кто-либо, будь то мадемуазель Эстер или кто иной вместо нее, мог или вынужден был заплатить. Собрав сведения о торговом доме Серезе, Карлос признал в его владельце одну из темных личностей, решивших составить себе состояние, но законно. Серезе, подлинный хранитель состояния де Турни, был обеспечен солидными суммами, вложенными в биржевую игру на повышение и позволявшими ему выдавать себя за банкира. Так ведется в Париже. Презирают человека, но не его деньги.